В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 28 сентября. У микрофона Олег Усов. Сейчас в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час. Слушайте в нашей программе. Свобода информации Грузии все еще сталкивается с проблемами.
Труднее всего получить информацию от силовых структур. Очень странная ситуация с Министерством по расселению беженцев.
Партия Аласани требует расследовать смерть гражданина Грузии.
В этом вовлечены представители Министерства обороны. Это факт.
Хочешь стать президентом? Не покидай родину. Очередные разъяснения юго-осетинского парламента.
3 месяца. Именно столько имеет право отсутствовать гражданин республики, если имеет виды на президентское кресло.
Продолжается абхазский квартирный передел.
Лица, принимавшие противоправные действия против Республики Абхазии, их недвижимость вся переходила государству.
Рожать в Цхинвали все еще невыгодно.
То подавляющее большинство рожениц уезжает в Россию, преимущественно в Северную Осетию.
Эти и другие темы в нашей сегодняшней ежедневной информационно-аналитической программе и в рубрике новостей. Выпуск новостей представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. В нескольких городах Болгарии прошли марши протеста под антицыганскими лозунгами. 7-й раунд переговоров между Сербией и Косовом отменен. В Молдавии отправлена в отставку начальник генштаба и председатель Конституционного суда. В нескольких городах Болгарии во вторник прошли марши протеста под антицыганскими лозунгами. В столице страны Софии на демонстрацию вышли сотни людей. Между националистически настроенной молодежью и полицией произошли столкновения и есть задержанные. Протестующие пытались пробиться к зданиям правительства и парламента. Крупные акции протеста прошли также в Варне и Пловдиве. Поводом для протестов стали события в селе Катуница, где ранее произошли столкновения между этническими болгарами и цыганами. Намеченный на сегодня 7-й раунд переговоров между Сербией и Косовом при посредничестве ЕС в Брюсселе был отменен. По словам Роберта Купера, осуществлявшего посредничество, сербская делегация была не готова продолжать дискуссии. Дипломат подтвердил, что переговоры, затрагивающие практические аспекты взаимодействия между Сербией и Косовом, продолжаются, как только сербская сторона будет к этому готова. По данным анонимного источника в дипломатическом корпусе ЕС, сербская делегация хотела поднять вопрос о вчерашней вспышке насилия на границе, в результате которого были ранены 4 солдата международных миротворческих сил и 7 граждан Сербии. Начальник главного штаба вооруженных сил Молдавии генерал Юрий Доминик освобожден от должности. Его отставку сегодня утвердил парламент по представлению исполняющего обязанности президента Мариана Лупу. Ранее в среду был отправлен в отставку председатель Конституционного суда Молдавии Думитру Пулбере. Его обвинили в поддержке оппозиции. Как сообщили сегодня в пресс-службе суда, судьи вынесли ему вотум недоверия, передает Ирина Северин.
Пулбере заявил о том, что парламент должен быть распущен 28 сентября. В противном случае ситуация должна расцениваться как узурпация власти. Ранее Владимир Воронин сделал заявление о необходимости роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Пулбере, в свою очередь, назвал решение Конституционного суда политическим, инициированным демократической партией, возглавляемой исполняющим обязанности президента страны. Мариан Лупу отказался комментировать принятое решение, отметив, что Конституционный суд – это независимая структура. Премьер-министр Владимир Филат оценил решение как некорректное. В свою очередь, партия коммунистов назвала отставку председателя Конституционного суда Думитру Пулбере рейдерским захватом Конституционного суда страны. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Эхо Кавказа. Новости. В Германии мертвым найден один из ключевых свидетелей по делу против бывшего командира албанских повстанцев Косово Фатмира Лимая, который обвиняется в военных преступлениях. Как сообщает представитель правовой миссии Евросоюза в Косово Николас Хоутон, тело Агмая Загая, известного под псевдонимом «Находящийся под защитой свидетель Икс», было найдено в парке в одном из городов Германии. Никаких других подробностей Хоутон не привел. В Словении 4 декабря состоятся досрочные всеобщие выборы. Президент страны Данило Турк объявил сегодня, что 21 октября распускает парламент с тем, чтобы провести новые выборы. 20 сентября левоцентристское правительство Словении во главе с премьер-министром Барутом Пахором получило вотум недоверия парламента. Это стало итогом многомесячных разногласий между партнерами по коалиции и серии министерских отставок. Организаторы традиционной молчаливой акции протеста, которые с июня проводятся в Белоруссии каждую среду, совместят ее с футбольным матчем Лиги чемпионов, передает Игорь Корней.
Инициаторы проекта «Революция через социальную сеть» предложили провести мирное массовое мероприятие, используя большую численность белорусов на игре «Батэ Барселона». Координаторы молчаливой акции призвали сторонников собраться после футбольного матча возле минского стадиона «Динамо» и вместе с толпой болельщиков идти в сторону станции метро «Октябрьская». Все, кто поддерживает идею перемен Белоруссии, могут просто хлопать в ладоши. Устроители предлагают выполнить программу максимум за один час. С полуночи до часа ночи по местному времени пройти от стадиона до Октябрьской площади и там дружно поаплодировать. За время проведения так называемых молчаливых акций солидарности их участников не задерживали лишь однажды, неделю назад. Тогда представители Евросоюза предупредили белорусские власти, что напрямую увяжут финансовую помощь с правом граждан страны на мирные массовые мероприятия. С начала июня в милицейских автозаках побывали более 1500 протестующих. Многие были приговорены к разным срокам административных арестов и выплате крупных штрафов. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
В Бахрейне суд специальных сил безопасности сегодня оставил в силе приговоры активистам-участникам антиправительственных акций. Как сообщает официальное новостное агентство, 8 шиитских политиков приговорены к пожизненному заключению по обвинению в попытке свержения правящей в Бахрейне суннитской королевской династии. Еще 13 человек, в том числе лидер суннитской оппозиции Ибрагим Шериф, приговорены к срокам от 2 до 15 лет.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Кусов. Переходим к главным темам выпуска. Международный день свободы информации. Ассоциация молодых юристов Грузии отметила презентацию, представив собранную за время своей деятельности базу публичной информации. Члены ассоциации не ограничились в Тбилиси и провели мероприятия в регионах страны. Они в очередной раз заявили о том, что свобода информации остается серьезной проблемой не только для юристов, но и для журналистов. На темой работала моя коллега в Тбилиси Нона Суварян.
Получать публичную информацию с каждым днем становится все сложнее, говорит редактор регионального интернет-издания «ТСПРЕС» Элисо Джанашия. На поиски предоставления информации публичным учреждениям официально дается 10-дневный срок. Как говорит Джанашия, эти сроки часто нарушаются и информация приходит позже. Порой ее предоставляют частично или не выдают вовсе. Лишь в редких случаях СМИ подают в суд. Причина проста – нет средств. Судебное разбирательство обходится в 100 лари. Джанаша рассказывает о некоторых случаях из своей практики.
У нас проблемы с получением информации из судов. Ответ всегда один и тот же. Информация не систематизирована, и если они займутся ее поиском, то их основная работа парализуется. Блокированием информации можно назвать и те случаи, когда мы не можем добиться интервью с высокопоставленными чиновниками, и это повторяется каждый раз. Они не соглашаются даже на телефонные комментарии. Серьезные проблемы в городской и районной администрации Зугдиди. По поводу запрошенных данных, нам ответили, что их изъяла прокуратура. Мы обратились с просьбой два раза, и оба раза получили один и тот же ответ.
Эти проблемы хорошо известны в Ассоциации молодых юристов. За все время своей деятельности из разных ведомств сотрудники организации запрашивали огромное количество документов. А если те отказывались предоставлять их, то юристы обращались в суд, и в ряде случаев им удавалось добиться своего. Поэтому на данный момент у Ассоциации образовалась большая база данных, которую они откроют для общественного пользования. Как говорит руководитель организации Тамар Чукошвили, эту информацию можно найти на сайте молодых юристов.
Сейчас выложены данные 2010-2011 годов, около 400 ответов, которые содержат огромное количество информации. Каждый день нам приходят новые ответы, так что базу будем обновлять каждый день. Мы планируем выложить информацию за 2008-2009 года. Если вы собираетесь запросить то, что мы уже получили, то вам незачем мучиться. Вы можете зайти на наш сайт и получить ее.
В Грузии уже существует подобная база данных публичной информации на сайте OpenData.g. Она принадлежит Институту развития свободной информации. Главная цель организации – проверять финансовую прозрачность всех публичных учреждений и уровень их подотчетности. Как говорит директор организации Георгий Калдиашвили, стандартные запросы касаются бюджетных расходов, премиальных фондов, зарплат, затрат на коммуникации, пенсии и разные мероприятия.
Труднее всего получить информацию от силовых структур. Очень странная ситуация с Министерством по расселению беженцев, с которым у нас сейчас даже идет судебная тяжба. Охотнее всего нам отвечают из Министерства спорта и по делам молодежи. Но в основном, как ни странно, чаще всего юридические лица публичного права более подотчетны, чем министерство.
В будущем обе организации, Институт развития свободной информации и Ассоциация молодых юристов, намерены объединить свои базы в одну общую и таким образом дополнительно облегчить поиск информации для всех желающих. Ноуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня лидер свободных демократов Грузии Иракли Аласания призвал грузинские правоохранительные органы провести детальное расследование причин смерти Серго Тетрадзе. Аласания утверждает, что его арестовали в середине сентября по подозрению шпионажа. Спустя неделю он погиб в изоляторе предварительного следствия. Подробности у Олеси Вартанян.
Свободные демократы узнали о гибели 57-летнего Серго Тетрадзе случайно. Члену партии Тэй Цулукиани об этом рассказали ее знакомые, которые живут по соседству с Тетрадзе. Они сообщили, что он был арестован 2 недели назад работниками разведывательного департамента Минобороны. В его доме провели обыск и изъяли географические карты и флешку. Тетрадзе предъявили обвинение в шпионаже, после чего он был приговорен к 2 месяцам ареста на период предварительного следствия. Спустя неделю его семье позвонили и попросили прийти в тюрьму. Там им сообщили, что Тетрадзе мертв, и позволили жене забрать его тело.
И соседи помогали, конечно, этой женщине, чтобы вот все процедуры провести. И увидели, что у него отметки на лице. Был, как говорят соседи, очень такой существенный макияж на лице, чтобы покрыть вот эти следки.
Рассказывает Тея Цулукиани. Она пыталась встретиться с семьей, чтобы лично выяснить все детали, но жена Тетрадзе категорически отказалась с ней говорить. Все сведения Цулукиани получила от соседей Тетрадзе. У нее не было возможности проверить эту информацию. Цулукиани сказала, что соседи, на которых она ссылается, не хотят говорить с журналистами.
Следствие идет в министерстве Калмахелидзе, и этим занимается следователь Кварджа Ладзе, который говорит, что там было несчастье, и Серго Тетрадзе погиб от инфаркта. Откуда он это знает? Это, конечно, неизвестно.
Говорит Тея Цулукиани. Сегодня в полдень лидер свободных демократов Иракли Аласания созвал пресс-конференцию перед зданием Минобороны, где призвал грузинские власти провести детальное расследование причин смерти Тетрадзе. Аласания подозревает, что Тетрадзе мог стать жертвой пыток, когда работники тюрьмы пытались добиться от него признательных показаний. Оппозиционер обвинил грузинские власти в шпиономании. Журналисты сочли, что Аласания не представил весомых доказательств своей версии. Он ответил, что это обязанность следователей.
В этом вовлечены представители Министерства обороны. Это факт. Мы хотим, чтобы расследование прошло прозрачно и чтобы общество, грузинское общество, реально увидело, кто был замешан в этом деле.
Сказал Иракли Аласания. Он сообщил, что результаты официальной медэкспертизы будут готовы только через несколько дней. Но заявление по этому поводу Аласания решил сделать как можно раньше, чтобы, как он объяснил, у следователей была возможность осмотреть тело погибшего до погребения. Похороны Тетрадзе состоятся завтра. Сегодня во дворе его дома почти не было людей. Перед входом лежали охапки цветов. Родные Тетрадзе среагировали на появление журналистов очень раздраженно. Одна женщина раскричалась, утверждая, что на их горе пытаются сделать пиар и что семье не интересны результаты никаких экспертиз. В этот же момент на журналистов буквально набросился мужчина, который попытался сломать видеокамеру. Соседи Тетрадзе сообщили свободным демократам, что в течение нескольких лет он был сотрудником разведки. разведывательного департамента Минобороны. После увольнения в 2007 году нигде не работал. Главным источником его дохода было небольшое ветеранское пособие, которое Тетрадзе получал как участник войны в Афганистане в 80-е годы прошлого века. Перепроверить эту информацию в Минобороны не удалось. Там также, как и в Министерстве по исполнению наказаний, сегодня не давали никаких комментариев. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Накануне 30 сентября, в этот день самопроглашенной республики Абхазии отмечают День Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Так официально здесь называют ежегодные торжества. В Сухумском парке славы прошла акция. На ней собрались женщины, которых объединяет одно – жилищные проблемы. Каждая из них потеряла свои квадратные метры в суде. Рассказывает наш корреспондент Рустам Зантария.
Дела, связанные с жильем, в Абхазии давно стали притчей во языцах. Суды всех инстанций многие годы буквально завалены гражданскими делами, многие из которых решаются не в пользу нынешних хозяев домов и квартир. Валентина Тужба уже 2 года пытается отстоять дом по улице Абазинская, на который, по мнению судей, больше прав имеет Наргиза Авицба, супруга бывшего хозяина дома Арчила Иркамашвили. Валентина Тужба утверждает, что никаких прав на эту собственность у Арчила Иркамашвили и его родственников нет по той простой причине, что он активно воевал на стороне грузинских оккупантов. Оформив на себя этот дом в июле 2006 года, уже в августе 2010 она не смогла найти свою домовую книгу в БТИ города.
10 августа 2010 года я пришла к другому внуку, купила квартиру на оформление, ищу документы. Захожу в БТИ, и кто-то мне говорит, это, говорит, оставь. Абазинскую 100 посмотри это, в архиве. Я побежала в архив, это уже начало 5 года. Нету книги. Где книга? За в архивом стали бегать, искать по всем кабинетам, у кого на работе находится эта книга. Ни у кого, потом нашли, что у юриста. Стали юриста у него на замке. Я, когда узнала, что эти люди воевали, я думаю, им сюда возврата нет. Раз они воевали против Абхазии, потому что было постановление Верховного Совета Абхазии тогда, 92-го года, лица, принимавшие противоправные действия против Республики Абхазии, их недвижимость вся переходила дело государству. Им ничего не возвращалось.
Анна Михайлюк также оформила все права на квартиру в новом районе столицы. Однако спустя много лет судебные органы отобрали у нее жилье в пользу бывшего мужа прежней владелицы Нателлы Хубутия Анатолия Тарба. Причем, как утверждает Анна, до нее право собственности на эту квартиру никто не получал. Более того, Нателла Хубутия в ней даже прописана не была. Тем не менее, квартиру у Михайлюк отобрали. Михайлюк также обвиняет Хубутия в пособничестве грузинским гвардейцам.
Иск подала Хубутия, но по доверенности Тарба за ней стоит бывший муж в 87-м году, с которым она с 87-го года не живет, и который, в общем-то, имеет дом на турбазе, потом, не знаю, еще что-то имеет. Его дочка, которая живет в Москве, но тоже как бы приехала и говорит, что она нуждается, она тоже имеет собственность. В общем-то, они там не были прописаны, никто в этой квартире не был прописан. Я доказала и тот факт, что она не была собственницей Хубутия.
На встречу с женщинами пришли не только журналисты, но и общественные деятели. Как говорит глава общественной организации Ахеца Ахраб Жания, подобные судебные разбирательства в Абхазии уже приобрели системный характер. Он убежден, что возвращать собственность людям, причастность которых к войне против абхазского народа доказана, противозаконно. При этом Жания отмечает, что жилищные дела возникают также из-за целого комплекса нерешенных проблем в законодательной сфере.
Есть моменты, связанные с наследством, с непричастностью кого-то, с тем, что люди жили в другом государстве, а теперь, значит, они претендуют на жилье, которое тогда им принадлежало, но они не имели никакого отношения к этому грузино-абхазскому конфликту и так далее. И так, нюансов много. Нам кажется, что под эти нюансы должна быть подведена соответствующая законодательная база. Вероятнее всего, этого сейчас нет. Если бы это было, не возникало бы так много вот этих вот спорных и откровенно несправедливых дел.
Как говорят женщины, в ближайшее время они создадут общественную организацию, чтобы общими усилиями бороться за права собственников жилья. Сегодня их уже более 10 человек, объединенных одной проблемой. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации,
она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Сегодня рубрику «Не круглый стол» ведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, которому я и передаю микрофон. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег, и спасибо. У нас на прямой линии из Сухуми главный редактор газеты «Нужное» Зида Чания и главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Инал, мой первый вопрос к вам. Я понимаю, что Александр Анквап, который прошел через процедуру инаугурации несколько дней назад, сделал еще очень мало, чтобы подводить какие-то итоги, но, тем не менее, мне кажется, что и отставки, которые он произвел, будучи исполняющим обязанности, и назначение нового премьер-министра, это все-таки уже некоторый путь, по которому можно, наверное, проследить перспективы. Есть у вас такое ощущение?
Ну, я думаю, по крайней мере, вот тот месяц, когда он исполнял обязанности президента уже в качестве избранного, будучи уже избранным президентом, уже как бы наметили определенный вектор. По крайней мере, уже ясно, что деятельность Анклаба в должности президента, она будет нечто другим, чем то, что было при его предшественнике. По крайней мере, чиновник, абхазский чиновник, он уже стал чего-то бояться. Чего вообще абсолютно не было. Чиновник при прежней власти, это был такой феодал. Феодал, которого абсолютно не касались никакие законы, и он вообще не был подсуден. Сейчас вот эта мера, когда некоторая мера устрашения все-таки для чиновника при Анклабе, она все-таки наступила.
Благодарю вас, Инал. Изида, вы известны как большой поклонник Александра Анквапа. Насколько я помню, вы выражали опасения в связи с его, ну, скажем так, игнорированием некоторых норм демократии, с его чиновничьим прошлым. Как вам кажется, вот сейчас по вот этой стилистике, которая начинает складываться, опасения в его недемократичности, они оправдываются?
Да, конечно, я считаю, что Анклаб, я в принципе согласна, что линия его будет немного другой, чем у Багапша, и об этом действительно свидетельствуют те назначения, которые он сделал уже. И, на мой взгляд, Анклаб по-прежнему ориентирован на единоличное управление. И поэтому вот в кадровой политике он, на мой взгляд, он будет как харизматическая фигура, он будет делать ставку, ну, на слабое, но преданное достаточно окружение. Свидетельство тому его вице-премьер Логуа, бывший глава администрации такого не лучшего района Абхазии, и теперь глава правительства Лакербая, который на протяжении многих лет рекомендовал себя как преданный и хороший исполнитель. Что же касается вот средств массовой информации, то, насколько мне известно, после уже вступления в должность Анквапа состоялась его беседа с собственником частной компании «Абаза», и он снова не дал этому собственнику никаких гарантий о том, что «Абаза» будет вещать на территорию всей Абхазии. То есть вот эта основная линия остается, и эта основная линия, кстати, была очень ярко продемонстрирована и во время инаугурации президента. Вот как бы все преподносили инаугурацию как президента, как скромную инаугурацию. На самом деле это была режущая глаза скромность и демонстрация удаленности, в том числе и от гражданского общества. На инаугурацию не были приглашены руководители партии, хотя их всего пятеро в Абхазии. Даже партии власти, которая поддержала Анклаба во время выборов, не были приглашены министры, даже премьер-министр. Понятно, что для руководителей средств массовой информации также не были разосланы приглашения на это мероприятие. Но интересная деталь: из представителей религиозных конфессий на инаугурацию инаугурации присутствовал только глава православной церкви. Хотя злые языки поговаривают, что он прорвался туда без приглашения.
Понятно, спасибо, Изида. Инал, действительно, вот в оценках анклаба сейчас преобладают такие очень торжественные ноты. Абхазское общество, сколько вот мне приходится читать и следить за его ожиданиями, очень впечатлено этой фигурой. И я помню, что вот похожие компании с такой же восторженностью принималась фигура нового министра внутренних дел, который, в общем, оказался по истечении некоторого времени, ну, в общем, фигуры, скажем так, дутой, да, нет ощущения, что сейчас просто вот это вот желание порядка, которое олицетворяет собой анклаб, оно, ну, может быть, несколько чрезмерное, да, и в этом желании абхазское общество может потерять некоторые демократические ориентиры.
Ну, я думаю, анклаб так или иначе как бы обречен гнуть вот эту линию, с которой, собственно говоря, он пришел к власти. То есть страна его выбрала именно общество, абхазское общество, уставшее от этого хаоса, от этого беспорядка, от этой коррумпированности, безответственности чиновников. Оно устало, и оно сделало ставку на него. Оно за него выбрало. Если анклаб, как бы успокоившись, там через пару месяцев как бы все вернется опять же на те рельсы, на которые там власть существовала при прежнем руководстве, то, конечно же, у него начнут возникать проблемы. У него вообще анклабу не позавидуешь. То есть самому управлять, как бы быть, как сейчас существует анекдот, да, какой анклаб предпочел бы иметь кабинет министров, в котором в каждом министерстве сидело бы по анклабу. Но не получится так вот руководить страной единолично. Вот единолично вот этого у него не получится, и вот это он тоже должен знать. С другой стороны, вот как бы он не должен тормозить с этим порядком, с другой стороны, у него нет доверия ко всем, вот у него очень ограниченный круг лиц, которым он доверяет. Вот один из них Леонид Лакербая. Там еще, может, пару человек перечислить, а другим он как бы не очень-то и доверяет. И он будет как бы пытаться замещать собой этих людей. И для него это, наверное, тоже может стать чреватым, ему нужно все-таки как бы побольше доверять и гражданскому обществу, и политическим партиям, и делать самому все в этом государстве, я думаю, просто у него не получится. Даже если бы он будет работать круглые сутки, так как за водой говорят, очень работоспособный человек, но тем не менее его явно не хватит.
Спасибо, Инал. Может быть, не больше доверять, а просто научиться доверять гражданскому обществу. Изида, у нас остается где-то полторы минуты, так что вы не пугайтесь, если я вынужден буду вас прервать. Скажите, а вот что важнее сегодня для абхазского общества? Демократия или порядок? И вообще, уместно ли говорить о такой дилемме?
Я думаю, что вот демократия и порядок – это две вещи, которые не существуют друг без друга. Построить порядок без демократии, на мой взгляд, это невозможно. То есть, если мы говорим о том, что кто-то пытается установить, вот вы понимаете, дело в том,
нет, что... Нет, но подождите, все-таки мы говорили много раз, разные эксперты говорили о том, что атмосфера политическая абхазского общества, она отличается высокой степенью демократичности. Демократия была, не было порядка.
Нет, демократия, я бы не сказала, что у нас была демократия, это, в общем-то, легенда о том, что в Абхазии существовала демократия, это, если даже она и существовала, это была не заслуга власти, она существовала не благодаря власти, а вопреки власти. И, собственно говоря, на мой взгляд, все-таки невозможно построить правовое государство, нормальное правовое государство, не используя какие-то демократические нормы. Так я думаю.
Хорошо, благодарю вас. И я напомню, у нас на линии прямого эфира из Сухуми были два редактора оппозиционных газет. Изида Чания, газета «Нужная», и Инал Хашик, «Чегемская правда». Благодарю вас. Олег, вам слово.
Вел «Некруглый стол» главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов. Слушайте во второй части нашего выпуска. Хочешь стать президентом, не покидая родину. Очередные разъяснения юго-осетинского парламента.
3 месяца. Именно столько имеет право отсутствовать гражданин республики, если имеет виды на президентское кресло.
Рожать Хинвали все еще невыгодно.
То подавляющее большинство рожениц уезжает в Россию, преимущественно в Северную Осетию.
Эти и другие темы слушайте во второй части нашей программы. Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Министерство иностранных дел Грузии расценивает визит российской делегации в Сухуми как очевидное нарушение своей конституции и принципов международного права, говорится в заявлении министерства, распространенном в среду. Российская делегация во главе с председателем Совета Федерации Федерального собрания Валентиной Матвиенко прибыла в Сухуми на инаугурацию президента де-факто Республики Абхазия Александра Анкваба 26 сентября, что является очевидным нарушением конституции Грузии, общепризнанных норм и принципов международного права и попранием суверенитета Грузии, заявляет МИД Грузии. Совет Федерации ратифицировал 28 сентября соглашение с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия о создании на их территории российских военных баз. Это было первое заседание Совета Федерации, которое провела новый спикер Валентина Матвиенко. Документы определяют порядок размещения военных баз на территории республик. Договоренности будут действовать 49 лет с возможностью автоматической пролонгации на 15-летние периоды. Ранее документы были ратифицированы Госдумой России. Осетинский народный фронт «Россия-Осетия» с большим воодушевлением воспринял предложение президента России Дмитрия Медведева о выдвижении кандидатуры лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина на пост президента России. Об этом говорится в заявлении фронта, распространенном сегодня. Весь осетинский народ неразрывно связывает свое будущее только с Великой Россией и ее многонациональным народом. Народ Республики Южной Осетии, 90% которого являются гражданами Российской Федерации, как всегда примет самое активное участие в выборах президента Российской Федерации и проголосует за Путина, говорится в заявлении Осетинского фронта. В Дагестане при взрыве автомобиля в среду погиб полицейский и 3 мирных жителей. Еще 4 сотрудников правоохранительных органов ранены. Как сообщили в МВД республики, в селе Хаджмахи полицейские обнаружили подозрительную машину и попытались оцепить район. Однако другому автомобилю с 3 пассажирами удалось проехать через ограждение. В этот момент сдетонировала бомба. В результате полицейские, выставлявшие оцепление, и все, кто находились в машине, попавшие в опасную зону, погибли. В Ингушетии в среду в ходе спецоперации задержаны 4 боевиков, подозреваемых в причастности к особо тяжким преступлениям на территории Северного Кавказа. Как сообщил Интерфаксу источник правоохранительных органов республики, при обысках в их домах обнаружены взрывные устройства и боеприпасы. Поиски других экстремистов, предположительно скрывающихся в Малгобекском районе Ингушетии, продолжаются. Ранее там был введен режим контртеррористической операции.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. В де-факто Республике Южная Осетия, как отмечают эксперты, уже образовано около 30 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. Но по-прежнему непонятно, кто получит право участвовать при выборной гонке, кто станет ее фаворитом. Уже довольно скоро должен определиться кандидат от оппозиции, который сможет составить конкуренцию на выборах ставленнику власти. Слово нашему корреспонденту Жанне Тархановой.
Из оппозиционеров регистрацию получил пока только лидер общественно-политического движения «Рух» Швидан Алан Кочиев. Главный тренер по вольной борьбе России Дзамбулат Тидеев должен получить ответ из ЦИК до конца рабочей недели. Генеральный директор группы компаний «Стройпрогресс» Альберт Джусоев пока не представил в ЦИК подписные листы, но его сторонники уверяют, что это будет сделано в ближайшее время. Если Тидееву и Джусоеву будет отказано в регистрации, то разрозненные оппозиционные силы и избиратели – не определившиеся в своих политических симпатиях, могут объединиться вокруг Алана Кочеева. Но и этот вариант не безупречен. Дело в том, что единственный зарегистрированный кандидат находится в следственном изоляторе. И никто не знает, окажутся ли успешными усилия по его освобождению. Естественно, власти пытаются различными способами не допустить представителей оппозиции к выборам, но ресурс Кокойте тоже не безграничен. Возможно, под нажимом Москвы ему придется допустить некое подобие конкуренции. И тогда те немногие оппозиционеры, кто сможет участвовать в выборной кампании, получат шанс на победу. Так считает доктор политических наук, политолог Борис Койбаев. По его мнению, кто именно примет участие в президентских выборах, решается сейчас в Москве и во Владикавказе.
Влияние, может быть, и Северной Осетии, влияние, естественно, конечно, Москвы, потому что все эти вещи не решаются без, так скажем, конечно, без этих вот субъектов. Поэтому я думаю, что тут еще внешний фактор. Несомненно, будут вызываться и в Москву, и, может быть, в некоторой степени, может, даже и во Владикавказ, и представители оппозиции, и представители государственной политической элиты. Не может быть, чтобы, так скажем, только на таком вот локальном уровне решались такие важнейшие для любого субъекта вопросы.
Член Общественного комитета за демократические и президентские выборы в Южной Осетии Петр Козаев полагает, что выборы могут пройти без эксцессов, но только при наличии равных условий для всех кандидатов.
Мы все-таки рассчитываем, что и на юге, и на севере нашим соплеменникам хватит и сдержанности, и выдержки, и ума для того, чтобы какой-то негатив во взаимоотношениях, который действительно имеет место. Конечно, в первую голову это зависит от власти Южной Осетии. Немалую роль будет играть Центризбирком. И если руководитель Плиева действительно выполнит все свои служебные обязанности, вот как по должностные, то все будет в порядке, и мы сможем получить на юге нормального руководителя, неспособного.
По мнению экспертов, югоостинская власть отнюдь не едина в поддержке Анатолия Бибилова в качестве кандидата от партии «Единство». Часть членов правящей партии высказываются в поддержку депутата парламента Вадима Цхавребова, который уже выдвинулся кандидатом в президенты. Как стало мне известно, серьезно осложнились отношения между Эдуардом Кокойте и генеральным прокурором республики Таймуразом Хугаевым, поскольку прежде именно его прочили в преемники нынешнего президента. По некоторым данным, общий язык Кокойте и Хугаева нашли только после того, как президент пообещал генпрокурору свое содействие в назначении его после выборов премьер-министром. Эксперты убеждены, что сам Эдуард Кокойте намерен занять пост спикера парламента Южной Осетии. Но этот пост сегодня принадлежит лидеру коммунистов Станиславу Кочееву, партия которого пользуется немалой поддержкой. Так что судьба Эдуарда Кокойте после выборов отнюдь не предрешена. Точно так же не может быть абсолютной уверенности в победе его ставленника. Это означает, что от Москвы и Владикавказа будет зависеть многое на президентских выборах, но далеко не все. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
И сегодня по просьбе Центр избиркома парламент де-факто Республики Южная Осетия дал разъяснение пункта 2 1 статьи Конституционного закона де-факто Республики о выборах президента в части, касающейся постоянного проживания гражданина на территории Республики. Согласно закону, кандидату в президенты необходимо проживать в Республике подряд 10 лет. Эта норма очень важна для оппозиционеров. Они ведь не живут в республике постоянно. На темой работал Алан Парастаев.
Парламент Южной Осетии растолковал, наконец, ЦИК. Как это? Что это значит? Постоянно проживать в республике Южной Осетии. Сегодня это толкование озвучил депутат Дьяконов.
Термином «постоянно проживающий» последние 10 лет в территории республики Южной Осетии законодатель устанавливает как кандидату постоянного непрерывного проживания. Не исключает возможности временных выездов за пределы республики Южной Осетии в целях командировочных, лечебных.
3 месяца. Именно столько имеет право отсутствовать гражданин республики, если имеет виды на президентское кресло. Толкование это было принято после долгих прений. Жаркие споры произошли между теми, кто считал, что рассказано в законе, что проживание должно быть постоянным, то нечего его и растолковывать. Стыдно, говорили они, мы же россияне, а такое простое и ясное русское слово растолковываем. Другие утверждали, что кое-кто постоянно не так интерпретирует, извините за каламбур, потому и нужно дать ему толкование. Под кое-кто, скорее всего, имелись в виду кандидаты в президенты Тедеев Джамбулат и Джусоев Альберт. Скорее всего, инициаторы ввода в конституционный закон о выборах президента термина «постоянно» – это сторонники Кокоита. Наверное, по их мнению, вышеперечисленные кандидаты по совместительству враги Кокоита ни в жизни не смогут доказать, что они не выезжали из республики более чем на 3 месяца. Понятно, что кандидаты в президенты будут добывать сейчас справки о болезни, командировочные и дипломы различных учебных заведений для того, чтобы обойти это нелепое толкование конституционного закона. Нелепое по той простой причине, что не выезжая в Россию, жить в Южной Осетии практически невозможно. Я не говорю об интеграции с Россией, развитием связей в бизнесе, культуре, то есть в сферах, не предусмотренных исключением в законе. И это хорошо, если человек выезжает в Северную Осетию и может вернуться через 2 месяца и 29 дней. А если его дела делаются в Тюмени или на Камчатке, откуда так просто не приедешь? А скажем, у кого больше прав, если, конечно, этот термин тут уместен, стать президентом? У того, кто каждый год выезжает из Осетии на 2 месяца и 29 дней, или у того, кто за 10 лет выехал только один раз, но на 3 месяца и 1 день? Я могу с полной уверенностью сказать, что делать бизнес, зарабатывать деньги, заниматься наукой или искусством в Южной Осетии, не выезжая из нее более чем на 3 месяца в году, крайне трудно. Те же камазисты, скажем, не бывают дома более чем 3 месяца, особенно в сезон. Что же им? И в президенты баллотироваться уже нельзя. Но самое непонятное в этой истории, кто и как будет доказывать или опровергать, сколько именно времени он или она отсутствовали на родине. Ведь на границе Южной Осетии с Россией, до того, как летом этого года сюда стал наведываться ТДФ Джамбулат в компании с именитыми россиянами, не было ни пограничного, ни иммиграционного югоостинского поста. Она простая, специально для Эхо Кавказа, с Хинвала.
Я напомню, что выборы президента де-факто Республики Южная Осетия намечена на 13 ноября сего года. И небольшое дополнение к информационному краткому выпуску о взрыве в дагестанском селе Хаджал-Махи. Только что пришла информация по каналам Интерфакса о том, что число жертв взрыва выросло до 6 человек. Согласно уточненным данным, в результате взрыва автомобиля у села Хаджал-Махи погибли 6 человек. 1 полицейский и 5 гражданских лиц, проезжавших мимо на автомобиле. Об этом заявил Интерфаксу собеседник агентства и Следственного комитета России по Дагестану. А теперь еще наша одна постоянная рубрика «Читаем прессу». Ее подготовила моя коллега в Тбилиси Мзия Парисишвили.
Читаем прессу.
В течение этой недели грузинская пресса активно обсуждала марш грузин, проведенный национальным форумом 27 сентября. Журналист газеты «Версия» Нино Комахидзе вчерашнюю акцию назвала проваленным тестом национального форума.
Грузинская нация не смогла сдать тест национального форума на уровень национального самосознания. Потерпел фиаско и сам форум, один из лидеров которого Губас Саникидзе планировал протестировать политическую силу своей партии.
Журналист Комахидзе ошибкой организаторов называет тот факт, что национальный форум изначально делал ставку на количество участников марша, а не на качество. Но, судя по гневной реакции самого Губаза Саникидзе, во всем виноваты недостаточно сознательные грузины. «Если мы, грузины, продолжим в таком духе, то в следующий раз придется выбирать не Мишу, а Путина», заявляет Саникидзе. Не обошла вниманием грузинская пресса и инцидент в парламенте. Депутат от правящей партии «Национальное движение» Акаки Бабухидзе ударил по лицу депутата от фракции «Единство за справедливость» Петра Мамрадзе за то, что последний назвал августовскую войну 2008 года грузинской провокацией. Большинство печатных изданий ограничивается детальным описанием произошедшего. Единственная газета, которая задается вопросом, понесет ли ответственность за депутатское хулиганство представитель большинства, это «Резонанси». Автор статьи Русико Мачаидзе вспоминает, что Бабухидзе давал волю рукам и раньше. Будучи губернатором Имерети в 2005 году, он избил журналиста Ираклия Имнаишвили, который обвинил власти в ограничении свободы слова. Вскоре после этого инцидента Бабухидзе подал в отставку. Свой поступок он тогда также объяснил тем, что защищал честь своей семьи и стороны. Русико Мачаидзе приходит к выводу.
Тогда это дело никто не расследовал и никто не наказал виновника. Как видно, и на сей раз никто не потребует ответа от Бабухидзе. На это указывает тот факт, что представители большинства аплодировали Бабухидзе, а потом поддержали его поступок, назвав Мамрадзе и всех остальных выступающих против власти людей представителями пятой колонны.
Еженедельная газета «Квирис Политера» рассказывает, чем закончилось закончилась 109-дневная ревизия налоговой службы в компании «Медиапалитра». Финансовая проверка в холдинге, которому принадлежит радио, интернет, телевидение «Палитра», а также несколько изданий, началась 7 июня. Тогда многие расценили это как попытку наказать медиахолдинг за интенсивное освещение разгона акции протеста в ночь на 26 мая. Журналист Эмма Тухьяшвили пишет, что налоговая служба на 109-й день ревизии в 6 дочерних компаниях холдинга заморозила финансовый аудит. Результаты проверки ожидали 29 сентября. Согласно налоговому кодексу, аудит может быть приостановлен только в случае форс-мажора.
Но, слава богу, в стране мир, и бухгалтеры, медиапалитры никуда не сбежали. Ревизия уже должна была закончиться, и не было никакой объективной причины, чтобы переносить ее на неопределенный срок.
Пишет журналист Эмма Тухьяшвили. Этот факт газета «Резонанс» считает еще одной попыткой давления со стороны властей как на медиахолдинг, так и на независимые СМИ в целом.
Мзия Парисишвили рассказала нам о наиболее интересных материалах, на ее взгляд, грузинской печати.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Как утверждают эксперты, в самой проложенной республике Южная Осетия за последний год выросла рождаемость. Однако роженицы по-прежнему предпочитают рожать в российских родильных домах, в основном во Владикавказе. Почему они не желают пользоваться услугами Схинвальского роддома? На темы работал наш корреспондент республики Зарина Санакоева.
По данным экспертов, выплата так называемого материнского капитала прямо сказалась на улучшении показателей рождаемости в России. Но оказывается, процесс не обошел и Южную Осетию, поскольку практически все жители республики являются и гражданами России. Но при этом количество новорожденных, появившихся на свет в единственном на всю республику Схинвальском роддоме, постоянно снижается. Дело в том, что подавляющее большинство рожениц уезжают в Россию, преимущественно в Северную Осетию. Оформив российские социальные льготы, которые в несколько раз больше осетинских, они после родов возвращаются домой в Южную Осетию. Главный врач Схинвальского родильного дома Вадим Дедеев приводит пример. Единовременная выплата при рождении ребенка в Южной Осетии составляет 5000 рублей, а детское пособие – около 200 рублей. По мнению Вадима Тедеева, эти деньги столь незначительны, что их без особого ущерба для экономики республики можно было бы выплачивать и в случаях, когда ребенок рождается за пределами республики. Во всяком случае, это поможет понять динамику рождаемости в Южной Осетии. В то же время, утверждает главный врач, существуют нормативные акты, согласно которым молодая мама может быть зарегистрирована только там, где родился ребенок.
Не только вопрос в материнском капитале, вопрос еще в том, что они граждане Российской Федерации, и механически, когда рождают ребенка там, даже если они не граждане, они становятся механически гражданами Российской Федерации, пока мы не приняли юридически, то есть де-факто там мы вроде имеем двойное гражданство, а вот юридически это пока не подтверждено на уровне правительства, так скажем. Но фактически люди имеют по два паспорта, то есть и российский они имеют паспорт, и наш, да?
Более или менее реальные цифры можно получить в детской поликлинике Цхинвала. Все дети республики, независимо от места рождения, ставятся на учет здесь. Согласно данным поликлиники, с 2004 года динамика рождаемости пошла вверх. Если в 2003 году в республике было зарегистрировано 397 детей, то в 2010 уже 569. Главная медсестра детской поликлиники Анжела Пухаева связывает рост рождаемости с улучшением условий жизни. Что же касается пособий, Анжела Пухаева рассказала о некоторых недавних изменениях в системе выплат, которые позволяют получить российский материнский капитал, даже если ребенок был рожден в Южной Осетии.
90% остаются единичными детей, которые или не успевают, или не в состоянии выехать. Ну, сейчас в этом году больше детей рождается здесь у нас тоже.
Получается, что женщинам теперь выгоднее и дешевле рожать в Южной Осетии. Платить за услуги в роддоме и детской поликлинике не надо. Они бесплатно обслуживают всех, в том числе и приезжих. Это, конечно, отрадный факт, говорит главврач роддома Вадим Тедев. Но есть одно «но». Размер зарплаты медицинских работников. Так, например, оклад начинающего врача без добавок составляет 3700 рублей. Говорить о каком-то профессиональном росте при таких цифрах просто смешно, говорит ТДФ. Зайдина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
И своеобразное продолжение темы предлагает наш корреспондент Тбилиси Беслан Кмузов. За 10 лет в Грузии двое уменьшилось количество абортов, а количество рожденных детей увеличилось почти на треть. Таковы данные неправительственной организации GSI, которая в партнерстве с агентством США по международному развитию реализует проект репродуктивного здоровья в Грузии. Представители GSI уверяют, что далеко не последнюю роль повышения рождаемости играет программа популяризации и распространение контрацептивных препаратов, которую агентство США по международному развитию внедряет в развивающихся странах. Слово Беслану Кмузову.
Как ни парадоксально это звучит, контрацепция способствует увеличению рождаемости. Такой вывод можно было сделать после беседы с заместителем директора грузинского офиса GSI Карлосом Канкадзе, который основной целью контрацепции считает сохранение здоровья женщины и ребенка, уменьшение количества абортов и случаев патологической беременности.
Мы и еще наши коллеги из фонда населения ООН, мы обучали врачей, в первую очередь врачей, акушер-гинекологов, общего профиля врачей. Потом мы создали систему логистики контрацептивов и раздавали бесплатно это женщинам. Особенно это было очень важно в сельских местностях, где сервис это был недоступен. Мы сделали это доступным, и мы делали прямое обучение, беседу с женщинами, с семьями. И плюс еще мы полномасштабную коммуникационную кампанию еще мы сделали несколько раз в Грузии, где говорилось о контрацепции и о репродуктивном здоровье.
Как говорит Канкадзе, в Грузии бытует предубеждение против гормональных контрацептивов. Считается, что они приводят к гормональным изменениям и другим патологиям.
Где-то в 60-х годах препараты первого поколения, они имели очень много побочных эффектов. После этого произошло развитие и внедрение новых препаратов, которые абсолютно безвредны, и у которых побочные эффекты доведены до минимального количества.
Отмечает Канкадзе. Врачи говорят, что программа обучения, которую предлагает им GSI, помогает повысить профессиональный уровень.
Сейчас 21 век, и это очень важно, потому что раньше пользовались такими мандельскими методами планирования семьи, как, например, аборт. Это приносило очень большой вред здоровью женщины. Сегодня очень большой выбор, и это способствует сохранению здоровья, красоты, благополучия женщин, что она может планировать из множества средств, какое средство именно ей выбрать для планирования своей семьи.
Рассказывает акушер-гинеколог из Кутуйского центра Гера Марика Давитулиани. Медики, однако, ни в коем случае не советуют принимать гормональные контрацептивы без консультации со специалистом. Как говорит заведующий отделением Тбилисской клиники имени Гудушаури Ирина Сичинава, лекарственные препараты отнюдь не шоколад, и глотать их без разбора нельзя.
Я, например, считаю, если у женщины здоровая матка, здоровая шейка, и она обследована, и проведены все обследования, в том числе и бактериологические, и кальпоскопия и так далее, если все в норме, я считаю, что спирали внутриматочные более эффективны, чем, допустим, женщина будет принимать тот или иной контрацептив.
Говорит Ирина Сичинава. Еще одна проблема при планировании семьи – это религиозные догмы, согласно которым предохранение от беременности – это грех. Однако и в этом случае у врача Института репродукции человека имени Жордания Ани Джинджихадзе есть свои рекомендации.
Но мы всегда говорим, что из двух зол выбираем меньшее, так что лучше контрацепция, чем аборт.
Согласно статистике, за последние 5 лет уровень рождаемости в Грузии вырос. Если в 2005 году, когда программа планирования семьи только начиналась, рождаемость составляла около 11 младенцев на 1000 взрослых, то в прошлом году этот показатель вырос. Теперь на 1000 человек приходится уже 14 малышей. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Россия в очередной раз оказала населению де-факто Республики Абхазия гуманитарную помощь. Груз общим весом 116 тонн в республику доставила автоколонна МЧС России. В составе груза крупы, сахар, мясные рыбные консервы, а также теплое одеяло и 2 передвижные электростанции. Все это будет распределено среди малоимущих семей, утверждают власти. Рассказывает наш корреспондент Сухуми Левон Галустян.
Преодолев сотни километров, автоколонна из 9 большегрузных машин пересекла российско-абхазскую границу в 11 утра. Уже через пару часов гуманитарный груз был доставлен в столицу республики. В Сухуми на площади Свободы его встречали представители управления по чрезвычайным ситуациям. Именно это ведомство с абхазской стороны отвечает за прием и разгрузку гуманитарки. Рассказывает представитель МЧС России Тихон Баздарев.
Сегодня доставлено 116 тонн груза, в который входят различные консервы, сахар, рис, а также одеяло и две передвижные электростанции по 100 киловатт.
Россия второй год подряд оказывает населению Абхазии гуманитарную помощь. В 2010-м в республику дважды доставлялись товары первой необходимости. Тогда среди малоимущих семей были розданы продукты питания, а лечебные учреждения получили новое медицинское оборудование и партию препаратов. По уже отработанной схеме будет распределяться и этот груз.
50% этого груза забирают пограничники, они будут раздавать в приграничных зонах. А 50% груза мы выгружим у себя на складе, и по районам будет создана комиссия, и по районам посписочно будем раздавать.
Говорит полковник, начальник УЧС Абхазии Лев Квициния. До конца этого года МЧС России больше не планирует проводить гуманитарные акции в Абхазии. Однако уже в 2012-м республика получит новые партии груза. Помощь будет оказана и абхазским коллегам. В целях оснащения подразделений управления по чрезвычайным ситуациям сюда доставят специальную пожарную технику.
МЧС России инициирует в рамках программы развития, которую Российская Федерация проводит за рубежом, поставку управления по чрезвычайным ситуациям определенного пожарно-технического вооружения и техники.
Говорит Тихон Баздарев. Распределением поступившего гуманитарного груза будут заниматься социальные службы республики. Продуктовые наборы, в которые входят мясные, рыбные консервы, сахар, рис, сгущенное молоко, получат малоимущие семьи. Все они находятся на учете в Министерстве социального обеспечения. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И в заключение нашего выпуска международная тема. Демонстрация фотографий тела Майкла Джексона и воспроизведением телефонного сообщения, оставленного Джексоном в состоянии наркотического опьянения, открылся суд над Конрадом Мюрреем, личным врачом певца, обвиняемым в убийстве. Фотография и аудиозапись были продемонстрированы прокуратурой с целью возбудить симпатии погибшему и показать реальное состояние Джексона незадолго до его смерти. Рассказывает мой коллега Владимир Морозов.
Действия врача стали причиной преждевременной смерти Майкла Джексона. Это заявил прокурор на открытии судебного процесса над кардиологом Конрадом Мюрреем. Личный врач певца обвиняется в непредумышленном убийстве. По словам прокурора Дэвида Волгрена, доктор проявил неосмотрительность и некомпетентность, в результате чего певец умер от передозировки пропофола. Это мощное снотворное и успокаивающее средство, которое обычно вводят внутривенно в больничных условиях. Адвокат врача Эд Чернов заявил, что певец виноват в своей собственной смерти, так как пока доктор был в уборной, Джексон принял дополнительную дозу пропофола. Выбор присяжных заседателей оказался долгим и трудным делом, потому что во всей стране трудно найти человека, который не знал бы о Майкле Джексоне и не жалел бы о его смерти. Как и те 7 мужчин и 5 женщин, которые сидят теперь на скамьях присяжных. Именно их имел в виду известный юрист Майкл Герагос, когда говорил о возможной стратегии защиты. Если защита докажет, что врач старался отучить пациента от приема многочисленных лекарств, то это может вызвать доверие у поклонников певца. Неизвестно, как отнесутся присяжные к другому пункту обвинения, которое гласит, что доктор неправильно произвел искусственное дыхание и не предупредил персонал скорой помощи, что его пациент принимает пропофол. Майкл Джексон страдал от бессонницы и не мог спать без лекарств. Он поселил личного врача Конрада Мюрре в своем особняке и платил ему 150 тысяч долларов в месяц. По мнению юристов, доктору грозит до 4 лет тюрьмы, но с учетом его хорошей репутации срок может быть условным. Семья певца считает, что такое наказание было бы слишком мягким и требует более жестких мер. Полагают, что старший сын Джексона, 14-летний принц Майкл, может выступить в качестве свидетеля и рассказать о том, что произошло в день кончины отца. Перед смертью Майкл Джексон репетировал новую программу, которую собирался показать во время 50 выступлений в Лондоне. Задолго до концертов все билеты на них были распроданы. После гастролей певец надеялся заплатить часть своих огромных долгов.
Рассказывал Владимир Морозов и любителям футбола напоследок. В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Европы питерский «Зенит» обыграл сегодня на своем поле португальскую «Порту». Встреча завершилась со счетом 3-1. И мы заканчиваем свою программу. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра в это же время.